лекция называется «Славяне и веды». Это связь дохристианской культуры Руси, славян в составе индоевропейского единства народов и ведической культуры. Это та тема, которой будет посвящена сегодняшняя лекция. То есть она называется «Славяне и веды». Так как речь идет о дохристианской Руси, то сразу надо озвучить несколько таких популярных мифов. Например, первый миф заключается в том, что эта культура она была язычеством. На самом деле языцы — это означает люди, которые говорят на других языках, непонятных, то есть синоним слова немцы, в принципе, и вряд ли язычниками называли себя сами представители дохристианской культуры. Обычно язычниками их называли христианские летописцы, и обычно типовой формулировкой было «языцы погане». Вот. Второй популярный миф — это многобожие. Вот, считается, что язычество, синоним слова язычество — это многобожие, однако в действительности это не так. Академик Рыбаков сказал, что идея монотеизма, единобожия, она возникла как архаичная форма мировоззрения, независимо от христианства, задолго до него и помимо него. Вот. Поэтому, когда мы говорим об этой самой культуре славян, то знакомство современных людей, оно шло двумя путями. Первый путь, которым шло это знакомство, он заключался через популярную литературу и через работы реконструкторов. И вот начало, где-то, уже после перестройки, начало там 93-96 и стал свет, вот, это была эпоха Перуна, появились многочисленные там меч Перуна, речь Перуна, сечь Перуна, кружок по славяно-горецкой борьбе «Путь Перуна». Вот. Потом наступил период Сварога, чему способствовал Александр Бушков. У него один из героев там, трилогии «Летающие острова» — это там, Станислав Сварог. Вот. Поэтому началась «Дочь Сварога», там, «Ночь Сварога». Вот. А современное состояние дел характеризуется тем, что есть большой интерес к родославию, роду как верховному божеству славян, вот, и еще лада популярна, это тоже уже немножко спала популярность. Вот. Плюс всех этих фэнтези, реконструкторов в том, что, конечно, они популяризируют некую древнюю культуру. Однако в действительности те образы славянских божеств, которые они создают, они основаны часто не на изучении летописи или каких-то архивных материалов, а прежде всего на дани моде. Поэтому то, что пропиарено, то интересно, а то, что не пропиарено, люди, так как времени мало, жизнь короткая, часто не знают. Вот. Я обычно ставлю в тупик исследователей, когда цитируем два места из летописей на тему Перуна. Значит, древнерусская летопись говорит, Перун есть много, то есть Перунов много, а литовская летопись говорит, Паркунусов четверо. И вот когда говорит, что оказывается было четыре Перуна, у человека полный ступор, потому что эта идея о четырех Перунах пропиарена не было. А если мы говорим об изучении язычества славян, то то же самое люди думают, что вот существует какой-то такой фолиант с надписью «язычество», где все полностью восстановлено. На самом деле догм нету, есть просто исследователи разной степени объективности. Поэтому вы можете, например, взять работы Института славяноведения Российской академии наук, и там вы обнаружите, что род, например, это мелкий божок, а лада — вымышленный персонаж. И вы можете взять интереснейшие работы Бориса Александровича Рыбакова, он сотрудник уже, то был Институт славяноведения, а он Институт археологии РАНа, Российской академии наук. И там он очень убедительно реконструирует образ рода как верховного божества славян, показывает культ почитания лады как великой богини-матери. Поэтому вы должны понять, что не существует однозначного и догматического, даже в научных школах, вот, реконструкции этого самого периода. Каким же образом все это сказанное связано с ведами, ведическими текстами и ведической культурой? Если мы говорим о том, что же такое сами веды, то веды — это множество сакральных древних священных текстов, которые хранятся на территории Индостана в Индии. Они записаны на древнем языке, который называется санскрит, и в переводе с санскрита веда означает знание. Йоги и мудрецы, которые были хранителями знаний в той культуре, они записали ведические тексты. Некоторая часть из них посвящена материальным знаниям, например, там ведическая медицина, наука о пространстве, а некоторая – мировоззренческим вопросом. Поэтому модные слова «карма», «реинкарнация» и масса других, они вот именно содержатся в ведических текстах. То есть закон воздаяния за поступки, принцип сотворения души, учение об абсолюте. И изначально веды передавались устно, и только где-то некоторое время назад, когда эта традиция стала исчезать, они были записаны. Вот, это то, что, собственно, называется ведами. И знакомство с этим знанием и с этим наследием человеческой цивилизации шло очень извилистым путем. Поэтому первое, с чего надо начать, это вообще с того, как возникло учение об индоевропейцах. Ситуация была примерно следующая. Где-то в конце 18-го, начале 19 века ученые они были очень убеждены в том, что замечательно восстановили историю древнего мира. Вот, значит, миру было 6 тысяч лет, и те народы, которые жили на территории, их возводили к трем сыновьям Ноя – Симу, Хаму и Афету. Поэтому к чему, собственно, сводилась работа исследователей – это соотнести те или иные народности с теми списками народов, которые не упомянуты в 10-й книге Бытия. И вот жили все так тихо, мирно, до тех пор, пока ученые английские, которые сотрудничали с Ост-Индийской компанией, а Ост-Индийская компания как раз колонизировала Индию, они не стали изучать ведические тексты, записанные на санскрите. Санскрит тогда понимался как такая индийская латынь. И вдруг оказывается, что эти самые тексты говорят о существовании в глубокой древности всемирной высокоразвитой цивилизации. То есть то, что всемирное, это еще можно как-то простить, но более того, они там говорят о каких-то летающих устройствах, о высоких технологиях, мистических силах. Но, конечно, это же казалось некими сказками. Но внезапно оказывается, что у санскрита, вот этой самой индийской латыни, и также европейских языков, также у языков иранских, также у славянских языков обнаруживается множество параллелей. И Уильям Джонс, индолог, филолог, востоковед, он читает, познакомившись с ведами, лекцию, которая считается названием целой науки, которая называется «Сравнительное языкознание». Оказывается, все языки были, многие языки были в древности едины. Другой индолог, Макс Мюллер, он, познакомившись с ведами, осознает единство мифов всех народов. Да? Например, есть такой архетип «Ось мира», гигантская гора «Ось мира». В Греции это будет Олимп, а в ведах это будет гора Меру. Вот, у нас в сказках встречается в русских народах стеклянная гора, золотая гора. Вот, поэтому Макс Мюллер он вводит понятие, которое называется сравнительная мифология. Вот, и таким образом, кто бы ни соприкасался с ведическим знанием, с этими текстами, у них естественным образом возникало ощущение древнего единства культур, древнего единства литератур и древнего единства языков. Поэтому прежде всего лингвисты, специалисты по языкам, они создают учение о единстве в огромной древности разных народов. И эти народы, которые жили на поистине огромных территориях по сравнению с современными государствами, они получают название индоевропейцы. Но сам этот термин не совсем корректный, потому что там были не только индусы и еврейцы, а там были еще славяне прежде всего, там были иранцы. Поэтому другой термин, который вводят ученые, это термин арии. Слово ария, оно встречается в ведах, встречается в Авесте, и само слово ариан или арий означает благородный муж или человек ведической культуры. Вот. И поэтому также это единство народов назвали арийским единством. Вот. Далее возникает следующий вопрос. Вот существовало огромное единство народов, каким образом они в этом, в рамках этого огромного единства взаимодействовали. И в 50-х годах, когда еще был Советский Союз, различные индийские ученые, специалисты по санскриту, они начинают, потому что они сами обычно рождались в жреческих семьях, санскрит для них был почти как разговорный. Вот, они начинают путешествовать по Советскому Союзу и внезапно обнаруживают, что именно между двумя группами индоевропейцев, между славяно-ариями и индо-ариями существует большее количество сходств в культуре, в языке, в узорах, в обрядах, чем между, допустим, индийцами и европейцами. И, ну, вот простейший пример языковой, который можно привести, это, допустим, сопоставим русский, санскрит и английский. Ну, например, огонь, агни, fire, тьма, тама, darkness, весна, васанта, spring. Понятно, да, что в первых двух случаях, когда идет русский и санскрит, достаточно видные совпадения. И такой профессор Рахул Санкритиян, он пишет целую работу, которая называет «От Ганги до Волги», где вводит целое понятие, которое он называет «индославы», то есть древнее образование в рамках индоевропейцев. И вот если мы владеем знанием об этих самых индославах, тогда мы можем понять, что в глубокой древности, когда народы были едины, мог существовать естественный культурный обмен между славянами, другими индоевропейскими народами, иранцами. И это все отразилось и в нашей дохристианской культуре. Вкратце, история изучения проблемы индославов такова. Еще в середине 20 века этнограф и журналист Юрий Петрович Миролюбов, он создает ряд работ на эту тему, например, «Ригведа и язычество» и другие, где он выдвигает концепцию о том, что славяне изначально находились на территории между Ираном и индийским семиречьем Пенджабом, и потом, включая знаменитую битву на Курукшетре, крупнейший индоевропейский конфликт, пришли на современные территории. Сам он в этом опирался на так называемую Велесову книгу. Очень спорный памятник, который постоянно идет битва подлинный, он не подлинный. Вот. Но так или иначе он выдвинул эту гипотезу, вот, которая показывала, откуда корни нашего язычества, например. Вот. И так как Велесову книгу, когда он начал публиковать, началась откровенная травля, то, естественно, это положили под сукно. Вот. Затем Рахул Санскритиян, он очень молодец был, что он опубликовал «От Волги до Ганги». Единственная проблема была, что оно было опубликовано на хинди. Несомненно, на хинди все мы очень легко и свободно читаем, поэтому это тоже легло, естественно, под сукно. Вот. Далее доктор Наталья Романовна Гусева аж в 1977 году написала книгу «Индуизм. История формирования и культовая практика», где также рассмотрела уже в связи с полярной, с идеей того, что на полюсе была древняя цивилизация, вот также вопрос связи индийцев и славян. И это тоже легло под сукно. И вот только фактически, начиная с 90-х годов, когда цензура значительно ослабела, вышла работа той же самой Натальи Романовны Гусевой под названием «Славяне и ария. Путь богов и слов», где это уже была научно изложена концепция. Вышли переводы благодаря Светлане Васильевне Жарниковой «Санскрит в водоемах русского севера» и вышли частичные переводы работы Санскритияна «От Волги до Ганги». И вот фактически мы только-только находимся в том этапе, когда хоть какие-то вышли научные работы, вот, которые ну, действительно могут быть названы академическими изданиями, которые можно привести вот как иллюстрацию того, что славянское язычество не из космоса прилетело, а оно имеет корни в индоевропейском. Сегодня мы сопоставим данные Натальи Романовны Гусевой, вот, и академика Бориса Александровича Рыбакова, и увидим, как замечательно они друг друга дополняют. Вот, поэтому начнем мы все-таки с достаточно скучной темы, это чуть-чуть поговорим еще о русском и санскрите, но чтобы не было так депрессивно, можно будет прочитать два стихотворения, потому что мы думаем, что вот мы сейчас вот такие умные, а в действительности с интервалом где-то в 40 лет, в 914-м Брюсов, вот Валерий Брюсов, тот самый известный поэт символизма, а где-то через 40 лет этнограф Сергей Марков, они написали два стихотворения, которые в поэтической форме отразили вот ту идею, о которой мы говорим. Валерий Брюсов. «Не надо обманчивых грез, не надо красивых утопий, но рок поднимает вопрос. Мы, кто в старой Европе? Случайные гости, орда, пришедшая с Камы и с Оби, что яростью дышит всегда, все губит в бессмысленной злобе. Или мы, тот великий народ, чье имя не будет забыто, чья речь и поныне поет, созвучно с напевом санскрита». А в сборнике «Русские поэмы о языке» 1954 года вы найдете стихотворение Сергея Маркова «Русская речь», тоже достаточно известное, вот ее фрагмент. «Я русский, дышу и живу широкой, свободной речью, утратить ее наяву, подобно чуме или вечью, бессмертной ее на реки, ее колыбель не забыта, в истоках славянской реки сверкают алмазы санскрита». То есть это 54-й год. То есть вся эта информация она курсировала, начиная с дореволюционных времен. В сказках Пушкина очень много мотивов ведической Рамаяны, о чем мы скажем. Но, так сказать, из-под воды это все не выходило, и вот прорывалось вот в таких тихих стихах для тех людей, которые в теме. Поэтому, если мы говорим о каких-то научных конференциях, то наиболее известной научной статьей, посвященной русскому и санскриту, стала статья такого исследователя Дурга Прасад Шастри. В 64-м году в штате Уттар-Прадеш состоялось заседание общества русско-индийской дружбы. Вот. И именно там Дурга Прасад Шастри он опубликовал свою известную статью, в которой он говорит: «Если бы меня спросили о том, какие два языка наиболее близки, я ответил бы без всяких колебаний – русский и санскрит». И он приводит некоторые примеры. Например, такой древнеиндийский грамматист Панини, грамматика Панини – одна из наиболее древних грамматик в санскрите. Он показывает, как из трех наречий, как из трех местоимений образуется наречие времени. Он потом иллюстрирует, что по той же схеме они в русском, то есть, соответственно, в санскрите «ким та царва», а получаются наречия «когда», «тогда», «сада», а в русском «какой тот все» получается «когда», «тогда» и «всегда». Точно так же и в русском и в санскрите полностью совпадают, допустим, выражения «тот ваш дом, этот наш дом». На санскрите «тот ваш тхам, этот наш тхам». И Шастри он обращает внимание на тонкий момент. В новых языках, в латыни, в английском нужна связка «is», допустим, «there is my home», «there is my house». Вот. Но и в санскрите, и в русском вы можете сказать без связки «is» – «это мой дом». Также наиболее архаичными пластами языка являются числительные и родство. Допустим, «der Mutter», «the Mother», «мать». Вот. На санскрите «матри», поэтому «братер», «матри», «братер» – это во всех языках. И также числительные. Что касается числительных, то вообще на ведической математике очень многое было взято современной культурой, но мы об этом не знаем. Например, известная теорема Пифагора, вот, она за несколько веков до Пифагора содержится в таких трудах ведических ученых, как Шатапатра Брамана и Салба Сутра. Но так как это не пропиарено, то мы считаем, что вот Пифагор первый. Точно так же мы считаем, что мы пользуемся арабскими цифрами. Наши цифры официально называются цифры арабские. Хотя в действительности арабы взяли их именно из ведических источников, где было введено понятие ноль, один, бесконечность. И вот, соответственно, то, что мы считаем арабские цифры, это цифры санскритские. А точно так же само звучание числительности. Первый – это пурва или этарон, второй на санскрите – двапара или двая, вот, третий – трая или трета, четвертый – это четвара. Поэтому, например, название великих эпох, есть такое учение об эпохах, да? То есть сатья, двапара, трета и кали. Каждый, кто знает русский, поймет, что двапара и трета – это вторая и третья эпоха на самом деле. Просто в наш цикл они меняются местами, это отдельная тема для разговора. И помимо вот числительных, грамматики существует еще большая куча схождений. Вот какие-то избранные, допустим, на санскрите «джнана», на русском «знать», там, «набхаси» — «небеса», «тама» — «тьма», «джвара» — «жар», там, «мешать» — «миш», «ногой» — «нагна» и так далее, «светлый» — «швета». Вот, есть интересные, например, «вари» — «вода» на санскрите, на русском «варить», то есть «готовить в воде». Вот. Другой пример значительного влияния санскрита – это географические названия. Географические названия – это пласт очень древний. И когда индоевропейские племена кочевали, естественно, что они называли какие-то объекты на тех языках, которыми они владели. И наиболее простой, яркий пример – это санскритское слово «дану». «Дану» и в Авесте, и в Ведах означает «река вода». Поэтому, если вы будете смотреть название наших крупнейших рек на территории России, то всюду вы встретите сочетание «дн», допустим, «Дон», «Днепр», «Днестр», «Дунай», то есть западные славяне, восточные славяне, южные славяне. И с каждой из этих рек, если вы будете изучать теории происхождения славян, обычно связана еще целая какая-нибудь здоровая теория происхождения славян. Например, Дунайско-Днепровская или Висло-Одерская теория, то есть в зависимости от того, как авторы теории видят, как двигались те самые племена. А вот Светлана Васильевна Жарникова, она проанализировала название северных рек, и оказывается, что, допустим, река Ганга есть не только в Индии, но она есть и у нас в Архангельской губернии. Несколько рек, которые называются Ганга, Ганг-озеро, Джала на санскрите вода, там есть речки Джаля, Падма на санскрите это лотос-кувшинка, да, допустим, известная буддийская мантра «Ом Маны Падме Хум», «Я медитирую на сокровищах цветки лотоса». И там есть много рек, которые называются Падма. Каваш – это звучный на санскрите, есть несколько речек с названиями Каваш. Пурна означает полный или полноводный. В северных реках есть речки Пурная и так далее. И точно так же для Владимирской области Алексей Тимощук, он проделал тоже такие изыскания, выявил и там определенный санскритский субстрат. А еще в советское время академик Олег Николаевич Трубачев, он выявил 150 таких же названий в средней полосе. Поэтому мы можем понять, что реки, по меткому выражению Жарниковой, это действительно хранилище памяти. Но прежде всего, когда мы говорим о мировоззрении, нас интересуют пантеоны богов, божеств, древнейшая история народов. Это тот следующий блок, о котором мы можем поговорить. И начать, конечно, надо с трех важнейших слов. Это веда, хага и джива. Веды на санскрите и на русском знать. Праведник, человек, живущий по законам Бога. Другое слово на санскрите, которое обозначает знание, это джнана или гьяна. То же самое, много совпадений. Джнана на русском знать. Дж переходит в з. Второе слово это Бог. Если вы откроете Библию в оригинале на иврите, то там Бога обозначают определенными именами. Это Яхве, Адонай, Саваоф, Элохим. Вот. А само слово Бог, оно имеет также дохристианское происхождение. Указывает на абсолют, на Творца Вселенной. И как раз славянское слово «бог», оно близко к санскритским словам «багас» и «багаван», то есть «одаряющий господин, владыка всех достояний». Далее слово «джива». «Джива» на санскрите означает «душа». Вообще с учением о душе в разных традициях всегда были серьезные проблемы. Я вот люблю цитировать такой эпизод, когда в 585 году епископы Бургундии голосовали, есть ли душа у женщины. Перевесом в один голос победила точка зрения, что душа все-таки есть. Но веды, они говорят, что душа есть не только у женщины, не только у мужчин, но также деревья, растения, другие звери, они обладают душой, но сознание проявлено в разной степени. И душа, она находится в сердце. Не голова, где мозг, как наши физиологи говорят, а именно сердце, это мистический центр нашего «я». Поэтому йоговские практики будут работать с сердцем. И никто не скажет, что у меня голова за этого человека болит, а каждый скажет, у меня за него сердце болит. Поэтому вот это санскритское джив в значении жить, жизнь, душа, оно переходит в русское жив. Поэтому даже у славян такая богиня жива, да, богиня жизни, живой, жить, живот в значении жизнь. Это все очень близко санскритскому влиянию. Поэтому даже такие ключевые слова, знание, Бог, душа, веда, бхага и джива, это восходит к индоевропейским временам. А далее, когда мы говорим о пантеонах божеств, то мы прежде всего должны разобраться, как вообще соотносилась вера в единого Бога и вера в множество богов в древних культурах. Как соотносится? В школе нас пичкают двумя схемами. Они по-научному называются монотеизм и политеизм. Значит, монотеизм – это что Бог один, считается, ну, нас убеждает, вот христианство принесло эту идею. А политеизм – это многобожие, когда язычники, мол, были дикие и не понимали, что есть один Господь. В действительности это полная ерунда. Вот. И если вы откроете, например, академика Рыбакова, то и все древние культуры, там другая схема. Политеизм, подчиненный монотеизму. То есть, другими словами, существует один бог, бог богов, это даже в Библии есть, да, Яхве – это бог богов. Вот. А есть подчиненные, то есть боги этого материального мира, которые подобны администраторам различных процессов у президента. Или если кто-то убежденный монархист, который подобны министрам царя, например. А с точки зрения вед, Господь, Он обитает в вечном мире, Он бессмертен, вечен, изначален. А боги – это просто более высокие существа нашего материального мира. Если мы говорим о каких-то слоганах, то и боги смертны. Только их продолжительность жизни, их возможности, они превышают наши. Подобным же образом арии, они видели, что все энергии в мироздании личностны. Да? Например, мы говорим, Дума приняла закон. Но в действительности какая-то конкретная личность этот закон лоббировала. Или, например, мы говорим, у нас есть компьютер. Однако в действительности Билл Гейтс или Стив Джобс, какая-то конкретная личность стояла за этим компьютером. Он не просто из космоса пролетел. Астрология, например, говорит, что даже планеты и стихии обладают своими темпераментами. Например, Марс какой там вспыльчивый, по краю войны, да, Сатурн коммерции, там, Уран тяжелое такое. Вот. Поэтому в действительности арии, индоевропейцы, они воспринимали весь мир не просто как какие-то безличные энергии, а как энергии, которые обладают определенным сознанием. Поэтому в какой-то степени они были не только способны это воспринимать, но даже, например, поговорить там, в какой-то степени с какой-то стихией, например, с ветром пообщаться, вызвать его или наоборот отодвинуть, в какой-то степени вступить в контакт со зверями. То есть эти до сих пор практики сохранены у некоторых первобытных племен, у шаманов, но уж тем более в древние времена это входило просто в часть психических способностей человека. И также различные силы природы они видели не просто как безликие силы, а как некие мужские или женские сущности. Вот, поэтому они давали им имена. Если мы рассматриваем имена богов, то Агни на русском огонь, на санскрите Агни, божество огня. Мы говорим огонь, но произносим огонь. Ваю или вата на санскрите это божество ветра. У нас веять, повивать, в английском wind, да? Вот, пожалуйста, ветер. Далее, допустим, у славян есть такое божество Ниям. Ниям – это суровое божество, владыка подземного царства, которое следит за нарушением, соблюдением законов. Вот. И точно так же на санскрите Ниям означает наказывать за соблюдение или несоблюдение каких-то норм, а божество на санскрите называется Яма подземного мира. У нас любое углубление называется Ямой. Очень много любят рассуждать о таком божестве, как Сварак. Скорее всего, Сварак был аналогом ведического Брахма, то есть творца этой вселенной, который сотворяет наш мир. Сварак сотворяет 14 уровней нашей вселенной в таком вселенском яйце, называется Брахманда на санскрите, и, или вселенское яйцо. Вот. И русское слово «сварганить», да, это означает «сотворить что-либо». Но что такое сварга на санскрите? Сварга на санскрите означает миры богов. Поэтому сварок это просто небесный. Далее богиня Лада. Существование этой богини у славян было доказано Рыбаковым. Он рассматривает различные воспоминания о ней в различных пословицах, обрядах, географических названиях. На санскрите Лада означает прекрасная небесная женщина. Стрибок. В слове о полку Игореве это божество небесных просторов. Стрибожьи внуки, они описываются как ветры. Да? На санскрите стри означает простираться, распространяться. Сурья это божество солнца. В повести временных лет Сирия называется Сурьей, то есть солнечной страной. А в Велесовой книге Сурица это напиток, который настаивается на солнечных лучах и так далее. Вот. Поэтому иногда, допустим, так как Велесова книга, вот, иногда любят сопоставлять Велеса и Шиву. Это не совсем корректно, есть только частичное совпадение. Частичное совпадение в том, что и Велес, и Шива – это такие волосатые божества. Велес – волос, то есть комбинация есть. Одно из имен Шивы – это Джатадхара, носящий копну волос. А второе схождение в том, что они оба покровительствуют скоту. Одно из имен Шивы – это Пашупати, то есть тот, кто оберегает стадо. Это же сходство было у Велеса. Но культ Велеса был связан с почитанием как тотема медведя. Да, почему иногда говорят русские медведи. Вот. А в культе Шивы этого нет, например, совершенно. То есть была подстройка под местные условия. Но при всем при том, при этом... Почему, например, Велесова книга, которая ответ очень простой, потому что описаны перемещения славянских племен, которые были прежде всего, они были не кровожадными, как их изображают некоторые европейские летописцы, они были прежде всего кочевниками, скотоводами, точно так же, как в Индии никогда не убивали коров, не относились как к матери. Вот. И в древнерусском языке скотница также означала казна. Мара – это по-славянски богиня смерти и гибели. Марок, заморить, заморож. На санскрите мара означает смерть. Вот. Ярила – это божество весны, мужской сексуальности, мужской силы. Например, когда засеивали поле, изготавливали образ Ярилы с огромным таким детородным органом. Вот. На санскрите джара означает любовник. Да, то есть джара, яра, джи, часто санскритское джи переходит в русское е. Вот. И еще все знают, кто интересуется Востоком, например, такое слово майя. Майя – это богиня материальной иллюзии. И если вы посмотрите западные славяне, то в болгарском, а также в чешском о майя и за майя означает околдовываю, очаровываю. Поэтому в названиях пантеонов божеств славянских мы видим значительное присутствие санскрита. И часто даже вот такие тексты, как, например, слово о полку Игореве, в нем проясняется что-то именно когда обращаются к риту. Например, одна из птиц, которая оплакивает умерших воинов на поле боя, эту зовут карна. А на санскрите каруния или каруна означает сострадание чужому горю. Точно так же духи называются мавки, на санскрите мав – уводить, запутывать. Или, например, в слове о полку Игореву употребляется такое загадочное слово «хоролужные мечи». Если вы откроете русские словари, нет, что это такое, непонятно. И оказывается, что единственное, где есть параллель, и это отражено в академическом издании слова о полку Игореве, это санскритское слово «каралангена», то есть «поражать остротой». Вот. Поэтому есть еще большая интересная тема, это санскрит и феня. Ну, если мы начнем трогать, это мы уйдем немножко в дебри. Вот, поэтому мы посмотрели немножко по божествам, и помимо высших божеств, еще всегда в любом мировоззрении, в том числе в языческом, существует понятие духи стихий. Иногда их называют элементалы, иногда их по-научному называют низшие божества. Вот, но в именах этих самых низших божеств также огромное количество санскрита. Например, все мы знаем русалок. Русалки – это водные девы, да, часто души утопленниц, согласно народной культуре. Но что самое интересное, если вы возьмете энциклопедию или справочники по славянской мифологии, русалки – они не русы. Русалки – они обычно ведьмы, а все ведьмы – они зеленоглазые и жгучие брюнетки. Тогда откуда слово «русалки»? А оказывается, что на санскрите существует слово «раса», которое, одно из значений которого – «влага» или «вода». Откуда русская «вода», «роса», да, близко. И поэтому русалки – это всего лишь навсего водные существа, существа, которые живут в водной среде. Точно так же другой дух, который описан в ведах, это шишумара. На санскрите шишумара означает гибель детей или злой дух, убивающий детей. И точно так же в славянском фольклоре шишумара или кикимара – это дух, который нападает на детей, пьет их кровь, и прочие оптимистичные вещи. Берегиня – это, наоборот, оберегающий дух, и на санскрите бхри означает оберегать, заботиться. Вот. Чур – это охранительный колышек, на санскрите чур – брать себе, присваивать. А следующий блок слов – это слова, которые в дохристианской культуре имели нейтральное или позитивное значение, а после принятия христианства стали обладать значением негативным. Это слова «ведун», «ведунья», «ведьма». Мы понимаем, что в дохристианской культуре это прежде всего значение слов «волх» и «волхвини», то есть хранители древних знаний, учителя, и негативного окраски, скорее всего, даже слово «ведьма» не несло на себе. А другое слово – это «идол». Очень любят различные вот изображения божеств называть идолами. Оно тоже, скорее всего, не носило негативной окраски. На санскрите «идос» означает всего лишь навсего объект поклонения. А среди других интересных слов часто вот в эпосе об былинных богатырях богатырей называют «волоты». И на санскрите «балата» или «валата» означает «сила» или «мощь». Вот. Поэтому эти корни, они насквозь лингвистические, пропитывают все пантеоны, начиная с богов, далее идя к низшим божествам и заканчивая ведунами, богатырями, волотами. Так. Далее, я думаю, так как мы чуть поговорили о пантеонах, перед тем, как начать говорить об эволюции поклонения славян, вот, мы сделать небольшое отступление от древнейшей истории. То есть вот мы сказали, вот было индоевропейское единство, были, возможно, те самые индославы. И возникает вопрос, какова же их древнейший путь. А, к сожалению, из памятников, принимаемых официальной наукой, с точки зрения официальной науки, никаких таких памятников нет. Единственный текст, который может претендовать на древнейшую летопись славян в составе индославов, это пресловутая Велесова книга. Если кто-то вам скажет, что существует однозначное мнение ученых на ее повод, то вас немножко обманывают. В действительности, с обоих сторон люди, которые обладают кандидатскими степенями по филологии, докторскими степенями по славистике, они, кто-то высказывается за, кто-то высказывается против. У меня есть отдельный такой толстый фолиант в компьютере, когда я просто где-то 35 минут читаю тему «Ученые за и против». Просто если я сейчас начну грузить, оно и так тяжело. Ну, понятно, там, а вот такое-то сказал, а вот такое-то. Ну, у меня такое вообще, в принципе, есть. Вот. И, ну, мой личный опыт показывает, что, допустим, за чаем ты пьешь чай с каким-нибудь там доктором наук, кандидатом исторических. И вот в моей практике один доктор филологических и два кандидата исторических, они сказали, ты знаешь, вообще очень похоже на правду, но если мы это скажем в нашем университете, там будет пинок, и мы полетим. Вот, поэтому не надо думать, что все так просто. Вот, поэтому это памятник спорный. Но даже если мы его не принимаем как оригинальную летопись славянских племен, мы можем сказать, что это гипотеза Юрия Петровича Миролюбова. В отличие от нас, которые прочитали в большинстве своем, в том числе там две книжки умные, вот, и сказали, что мы поняли все, Юрий Петрович, например, он написал где-то 30 вот таких толстых томиков по параллелям языческой и ведической культуре, и библиография общего составляет больше 1000 наименований литературы. Вот, поэтому, как минимум, как ученому, мы должны уважать его эрудицию, и мы можем назвать это его гипотезой хотя бы, как минимум. И эта гипотеза, она находится вполне в русле гипотезы, которая называется скифо-сарматская гипотеза происхождения славян, когда как часть этноса ариев, вот, которые живут в Азии, как часть скифов, славяне выходят из территории между Ираном и Индией и отправляются на современные территории. Ничего космического, невероятного в этом нет. Если же мы берем Велесову книгу, то Велесова книга, она еще очень интересный памятник. Вот почему. Вот почему. Веды говорят, что существует 4 эпохи существования человечества. То есть если сейчас мы считаем, что мы достигли пика своего развития, то идея древних культур о том, что человечество, наоборот, развивается от Золотого века и деградирует. Среди греческих авторов эту идею истории наоборот вы можете прочитать у таких греков, как Гесиод и Овидий. Если мы берем русские сказки, то даже в русских сказках будет учение о нескольких царствах. Золотое царство, там, серебряное, медное – это та же самая идея. Поэтому веды, они говорят, что в прошлые времена цивилизация была более высокоразвитой и всемирной. И только потом целое начинает распадаться на части. И наша эпоха как раз описывается как эра определенной деградации. Но то, что в древности достигалось посредством мистических сил, у нас достигается с помощью техники. Поэтому эта цивилизация была экологичной, но не техногенной. И нам она порой кажется, ну, такой простой какой-то, скотоводческой. Вот. Косвенно ученые, они иллюстрируют эту идею распадения целого на части. Если вы обратитесь к геологам, то геологи скажут вам, что была единая земля, Пангея. Вот, ну, вы знаете, что наши континенты, их можно сопоставить кусочками, они соберутся. А потом Пангея распадается на континенты. Специалисты по языкам скажут вам, что существовал, например, общеславянский язык, а потом уже распадается восточный, южный, западный славяне. А этнографы, допустим, скажут, что были индоевропейцы, а потом распались вот на те народы, которых мы сегодня знаем. Поэтому также объясняется, что существуют разные эпохи, и когда наступает наша эра, которая называется Кали-Юга, эра деградации, ведические тексты датируют ее примерно 3000 годом до нашей эры. Если быть более занудным, она наступает в феврале 3102 года, и астрологические ведические тексты, они очень интересно описывают дату наступления Кали-юги. Есть такой астрономический текст, который называется «Сурья Сиддханта», и он говорит о том, что когда наступает Кали-юга, 7 планет, они выстраиваются в одну линию, обретает особую силу невидимая темная планета Раху, и они выстраиваются на меридиане Уджайн в одну линию с Зетой рыбы. То есть, когда говорят, что мы живем в эпоху рыб, да, и вы знаете, что символом христиан были рыбы, не потому что они их ели или Петр ловил, а потому что эпоха рыб. Вот. И поэтому Кали-юга – это эпоха рыб. А сейчас говорят эзотерики часто, да, что вот наступает некая эпоха Водолея. Вот. Поэтому 5000 лет, когда наступает Кали-юга, происходит трансформация определенная вообще пространства и времени над планетой. И что происходит в это время в климатическом плане? Похолодание, ледники наступают, потопы. Например, город Кришны, Дварака, он тонет под волнами моря. Это такая ведическая Атлантида. И также землетрясение. Да, начинается землетрясение, извержение. В духовном плане теряется память. Начинает более широко использоваться письменность, исчезают мистические силы и перестраивается пространство и время над планетой. Все древние литературы Рамаяна, Махабхарата, Илиада, Одиссея, эпоса Гильгамеша, сказания о короле Артуре, а там совсем другое пространство, совсем другое время, люди общаются с богами и другими мирами, у них некие силы, вот, и это все воспоминания вот о той самой предыдущей эпохе, которая называлась Двапара-юга. Ну вот наступает Кали-юга. Катаклизмы, деградация, забвение древних знаний. Люди местами дичают, деградируют. И вот именно с этого момента современные археологи очень любят начинать историю всех народов, особенно славян. Классическая цитата из «Повести временных лет». «И жили древляне в лесах зверинским образом, и не было у них ничего, и умыкахом у воды девицу». Ну, вот так вот они и жили. Хотя еще 5000 лет назад, например, в Махабхарате описано, что вообще происходило. Происходил огромный конфликт, на стыке эпох происходил огромный индоевропейский конфликт, который описан в Махабхарате как битва на Курукшетре. Когда правители всей земли, а не только Индии, как это иногда подают, разделились на два лагеря, и была грандиозная битва. Причем сами веды, они утверждают, что в этой битве употреблялось не только копья, луки, стрелы, но и оружие, которое создавалось мистическими силами, но по типу действия было подобного современному. Например, горное оружие было подобно силовому полю, ему противостояло ветряное оружие. А из тех, которые можно опознать типы вооружений, это брахмастра, так называемый контролируемый ядерный взрыв. Если вы откроете Махабхарату, то там описаны все характерные черты ядерного взрыва. Описано сравнение с тем, как описано, взрыв был подобен раскрывающемуся зонту. Описаны последствия ядерного поражения, что одежда и вода стала отравленной, у птиц побелели перья, у людей выпали волосы и ногти. И в чем суть? Очень легко придумать оружие, которое всех испепеляет. Но придумать форму ядерного взрыва, последствия ядерного поражения невозможно, потому что о них надо знать. Даже Хиросима и Нагасаки в какой-то степени, к сожалению, были лишь жестоким экспериментом американцев. Они не знали, как это будет выглядеть. Куратор американской ядерной программы, профессор Отто Оппенгеймер, когда он увидел в 47-м, по-моему, году или в 45-м, первый американский ядерный взрыв, пораженный, и это исторический факт, он цитировал строки Махабхараты о взрыве, который ярче 10 тысяч солнц. Точно так же исследователи Давинпорт и Винченти, исследовав город Махенджо-Даро, это древний город, Хараппа и Махенджо-Даро – это города долины Инда, еще протоведическая цивилизация. Дословно Махенджо-Даро означает «холм мертвых», и считается, что его причиной стало внезапное наводнение. Но исследовав Махенджо-Даро, ученые обнаруживали, например, что камни в некоторых местах сплавлены, или радиоактивность скелетов превышает обычную в 40 раз. Поэтому это не были такие примитивные кочевники, а были определенные технологии, которые просто широко не применялись. Например, существует текст Вимани Шастра, это текст по созданию летательных аппаратов. И ученый Нарин Шах из Хайдарабада, он, изучив этот текст, запатентовал несколько сплавов, обладающими авиационными характеристиками. А в храмах майя в Колумбии нашли такие предметы, которым поклонялись, некие древние священные артефакты. Это, ну вот, если будем завтра «Веды о древних цивилизациях» читать, или у меня в компьютере есть, можете подойти, я покажу фотографии, есть фильм про то, как немецкие ученые и еще американское аэробюро, они обнаружили, что это, ну, модели реактивных самолетов. Там видны крылья, кабины. Но как если бы мы сейчас аборигенам дали телевизор, что бы они сделали, они стали им поклоняться. Вот. Точно так же уже в храмах майя им уже просто поклоняются. О, священный самолет, твои крылья летают по неизвестному принципу. Вот. И тем не менее, аэродинамические современные испытания этих моделей показали, что мало того, что они рабочие, так они еще и реактивные. Поэтому с точки зрения вед цивилизация была не технологичной, но высокоразвитой. И еще 5000 лет назад не требовалась письменность, было другое время и пространство, и начинается наступление Кали-Юги. И вот далее я позволю себе зачитать академика Рыбакова. Он говорит несколько очень интересных вещей об индоевропейцах. Прежде всего, Рыбаков, это его книга «Мир русской истории». Он описывает размах цивилизации индоевропейцев. Я буду зачитывать, это дословная цитата, а вы послушайте просто размах. «Славянские народы принадлежат к древнему индоевропейскому единству, включающему такие народы, как германские, балтские, романские, греческие, кельтские, иранские, индийские и другие, раскинувшиеся еще в древности на огромном пространстве от Атлантического океана до Индийского и от Ледовитого океана до Средиземного моря». Размах цивилизации индоевропейцев. Далее Рыбаков говорит очень интересную вещь. В научном поиске древнейших судеб славянства первое место принадлежит лингвистике, то есть науке о языке. Лингвисты определили, что отмежевание прославянских племен от родственных им соседних индоевропейских племен произошло примерно 4000-3500 лет назад. А веды дают 3000 лет назад, как наступление Кали-Юги. Поэтому получается, что у нас куда-то теряется тысяча лет. И вот летопись этого смутного тысячелетия, когда происходят ссоры между некогда едиными индоевропейскими народами, утрата ведического знания, катаклизмы, вот именно уникальным документом, который может быть летописью, является Велесова книга. Там мы находим описание всех этих событий. Сражение индоевропейцев, постоянное движение славянских племен. И, допустим, сказано, вот жрецы утраты ведического знания частичное. Да, вот там дословно цитата в переводе с латина. Вот жрецы велели нам о веде заботиться, но нету у нас теперь, если бы не баяны и исказители наши, и не знали бы мы, кто мы и откуда. То есть происходит вот это вот наступление Кали-Юги, и Велесова книга — это своеобразная летопись этого смутного тысячелетия. Ну, у меня подробный раздел, но я просто не уложусь по времени. Вкратце, Велесова книга, она проводит славян следующим маршрутом. Первое — это славяне в Семиречье. Ну, если будете читать, сами там почитайте. Семиречье — это то, что в ведах называется Сапта-Синху. То есть изначально ведическая цивилизация была по руслу реки Сарасвати, огромная река, потом Сарасвати пересыхает, переходит на Инд. И вот Семиречье Индское — это как раз первая контрольная точка между Индией и Ираном. Затем они приходят в Двуречье. Двуречье — это территория между Тигром и Евфратом. Вот Ирак, Иран, тогда это был Вавилон и царь Навуходоносор. Вот. Потом они потихоньку начинают выходить к Причерноморью, ну там через промежуточные этапы. И чем интересно Причерноморье? Причерноморье — это край скифов. Скифы — это мистическая цивилизация, куда входило множество народов. До сих пор спорят, то ли они были азиатами, то ли иранцы, то ли часть скифов были славянами. Велесова книга говорит, да, часть скифов были славянами. И Причерноморье — это также колыбель казачества. Поэтому если вы посмотрите, допустим, ведический воин, да, такие характерные шаровары, стрижка вот лысенькая с чубчиком, да, и казаков наших, которые уж на Кубани должны знать, как выглядят казаки, слава тебе Господи, то оказывается, что, ну, классическое описание — это описание князя Святослава, который плывет на ладье, вот, у него вот этот чуб, серьга, вот, с карбункулом, если я не ошибаюсь. И вот оказывается, что именно с причерноморских вот этих влияний отсюда вид ведического воина кшатрия и казаков, они во многом совпадают. И также вид восточных монахов. вот эти косички пресловутые, бритые, это отдельная тема, попозже будем говорить, почему такая стрижка, если доживем. Вот. Потом из Причерноморья уже постепенно контакты сначала с греками, потом с готами, с гунами, разделение на западных славян, на восточных славян, и вот постепенно они приходят на те территории, которые занимаются. При этом еще битва с хазарами, это степной период, и уже заканчивается Велесова книга описаниями того, как в Киеве, в Киев приходит Аскольд и Дир, и, соответственно, ставленники Рюрика, и начинают, ну, как бы уже христианизация Руси там грядет постепенно, вот, и, собственно, приходит Велесова книга к современному этапу. Более подробно я совершенно не имею возможности читать, потому что пойдет дым из аудитории. Так вот, именно когда начинает теряться жреческая преемственность, когда начинает распадаться динная цивилизация, тогда возникает необходимость записи вед. Причем записываются не все веды, а определенная часть, именно предназначенная для нашей эпохи. В районе Гималаев, вместе под названием Бадарик-Ашрам. И считается, что до сих пор оригиналы ведических текстов хранятся там, в неких таких тайных пещерах. Да, то есть то, о чем говорит Булдашев, например, это очень старая тема. И так как это знание было сакральным, в Гималае начинают организовываться экспедиции. Вот, причем в начале 20 века политики, они очень страшно хотели, будучи очень недуховными людьми, использовать в своих интересах очень духовное знание. Поэтому и Гитлер, и Сталин, они пытались примерить на себя образ истинного арийца, естественно, и использовать в своих целях древний священный ведический символ свастику. Вообще свастика – это всемирный символ, один из символов, доказывающий существование всемирной ведической цивилизации. В переводе санскрита «суасту» означает «да пребудет благо». Вот. Поэтому вы можете видеть на костюмах самураев, у нас здесь на доспехах, в Индии вы увидите ее на магазинах, на такси, вы увидите ее в традиционном славянском костюме. Если кому-то это интересно, отсылаю книги «Роман Багдасаров. Свастика. Священный символ». Там много картинок. И в действительности не только Гитлер использовал свастику, но полковник Шорин в годы революции предлагал ввести нарукавный знак бойцов Красной Армии тоже со свастикой. И точно так же оккультный отдел Гитлера НРБ, он послал в Гималайи экспедиции, туда же просили забежать Рериха, вот, побродить, помедитировать. А у большевиков было такое единое трудовое братство Барченко. И чекист Боки, который сотрудничал с ним, он также организовал экспедиции в Гималайи. Поэтому все политики начала 20 века были очень оккультно ориентированными, крутились вокруг ариев, свастик и Гималаев. Вот. Но прелесть в том, что ведическое знание, оно открывается только достойным людям по своему графику, и никому из этих политиков внешнее использование этой атрибутики не помогло. Но зато они прекрасно это все дискредитировали, начиная от слова «ария» и заканчивая свастикой. Вот. Однако подлинное ведическое знание распространяет святые и аватары, а не участники второй или третьей гималайской экспедиции. Вот. Поэтому, как они ни крутили, собственно, никакого... А результаты это все не дало. Но тем не менее, в ведах существуют определенные предсказания. Потому что те мудрецы, которые их записали, были известны как три калагья, то есть те, кому ведомо прошлое, настоящее и будущее. И существует, допустим, в ведах предсказания о приходе Будды, Бхагавата Пурани, о приходе Иисуса Христа в Бхавишья Пурани. Вот. И также сказано, что после того, как проходит 5000 лет эпохи Кали, наступает определенная золотая прожилка. Золотых энергий, то есть энергии сати-юги золотого века, когда весь мир опять объединяется в одно целое и возрождается интерес к ведическим знаниям. Поэтому это вовсе не значит, что раз мы живем эту золотую прожилку, там не будет Третьей мировой войны или у нас будет экономическое процветание, но речь идет лишь о том, что за счет глобализации мы вновь обретаем доступ к различным альтернативным древним мировоззрениям. И это факт, потому что каждый, кто хочет, сейчас может залезть в интернет и получить куча информации. Вот. Можно спорить или нет, но это действительно сейчас у нас происходит, как и интерес к ведам. Даже вот научные работы выходят, которые еще немыслимы были в 50-х годах 20 века. Вот такие процессы происходят. Это был такой небольшой блок, который говорит о перемещениях славян после битвы на поле боя Курукшетра. вот, к современным территориям. И еще можно сказать здесь о проблеме полярной прародины. Вот это гиперборея, это тема, которая очень широко муссируется. Вот. Допустим, та же Светлана Васильевна Жарникова, она сторонник полярной теории. И о чем идет речь? Что в прошлой эпохе климат был над планетой другой, более благодатным. Вот. И те территории, которые сейчас покрыты льдом и снегом, если вы обратитесь к геологам, возьмете карты, оказывается, что они были от снега свободны. Лучшим доказательством этому являются древние карты. Например, существует так называемая карта Перерейса, и в этой карте Перерейса изображена Антарктида, свободная от льда. А существует другая карта, которая называется карта картографа Герарда Меркатора. Оба они примерно 16 века. И уже на карте Меркатора, там, где сейчас, мы полагаем, лежит только полюс, только Северный полюс, там изображен огромный континент, по которому текут четыре реки, и двое ученых, индийский ученый Балган Гадхар Тилак, а также ученый Уоррен и наш русский биолог и эколог Илачич, они вместе пришли к одной и той же выводу, что существовала древняя полярная цивилизация. И ту временную привязку, которую они дают, это где-то 50 тысяч лет. То есть это не последние ледники. Есть такое умное выражение «потерянный рай монголо-шекстинского оледенения». Как-то так это звучит. Но идея какая? Что там, где нынче Северный полюс и лед, в свое время, возможно, был огромный континент. Может быть, и сейчас там есть, может быть, затонул. Но об этом говорят все культуры народов мира. Например, наиболее известная — это Гиперборея, да, греков. Гипер — крайний, Борей — север. Вот эти самые Гипербореи и их наследниками считались славяне, славянские племена в том числе. Поэтому не исключено, что если мы говорим о современных славянских территориях, часть населения могла жить еще с тех времен, когда был континент, потом наступило похолодание, вот они пришли на наши земли. А другая часть того, что мы понимаем под славянами, она пришла из территории вот именно между Ираном и Индией, откуда отсюда такое влияние ведической культуры. Но сами веды, они говорят еще более революционную вещь. Они говорят, что цивилизация была всемирной. Они говорят о том, что изначально основатели человечества, которые зовут Ману на санскрите, приходят из Сварги, то есть из планет богов, и цивилизация сразу возникает на всей планете. То есть вот эти споры о прародине, в сущности, это определенная идеологическая диверсия, которая навязана была сначала англичанами. У меня это отдельная лекция, называется «Ложь и мифы, теория риска вторжения». Так вот, идея прародины, она в чем ее диверсия? В том, что есть одна прародина, и ребята из прародины — это супер, это истинные арии, а все остальные — это второй сорт и так далее. Поэтому постоянно немцы говорят: у нас прародина, славяны у нас, индийцы у нас, и это стравливание народов. А если мы понимаем, что изначально вся человеческая цивилизация, она заселяется, ну, на планете сразу, и даже имя первого человека Ману, смотрите, на немецком Der Mann, да, на английском The Man и так далее. То есть прародители человечества, цивилизация возникает сразу. Дарвиновская эволюция — это некий миф, который был призван просто доказать, что ничего не было и все появилось. Это не ведическая концепция. Ведическая концепция, наоборот, эволюция развивается от сознания к материи, а не от материи к сознанию. Вот, поэтому это был такой небольшой исторический блок, и дальше будут следующие блоки. Это эволюция поклонения славян, традиционная культура, вышивка, одежда, археология, ключи к сказкам, потом проблема дохристианской письменности Руси. Я и так предельно сокращаю, и у меня такой вопрос: выдерживает ли еще вы это все праздник жизни, или нам нужен перерыв? Выдерживаем? Держим, нормально, анабиоз наступает, так, хорошо. Раз уж вы такие любознательные, можно поговорить еще о происхождении Руси. Это я просто пропустил, но это же интересно все-таки, да? Вот. Итак, происхождение Руси. Ну, на самом деле, даже происхождение славян, оно не вызвало такой бойни, как происхождение Руси. Вот. В действительности Русь, по всей видимости, это было название одного из славянских племен. Ну, вы понимаете, что славяне — это вообще более широкое понятие. Вот есть западные славяне, то есть там Польша, Чехия, да, вот есть восточные — это мы, вот есть южные, там всякие болгары, понятно. Вот. Так вот, вроде казалось бы, ну, славяне — это глобальное понятие. Однако главные споры были, конечно же, о происхождении Руси. откуда слово, что за народ. И начиная вот уже со времен там 17-18 века, ну, естественно, были две основные гипотезы. Первая, это 18 век, она была сформулирована немцами Байером, Миллером и Шлёцером. Называется теория привоза государственности, нормандская теория. О том, что были очень продвинутые шведы, у которых было государство, викинги. Вот, их звали на шведском наречии Роти. Роти на наречии скандинавов, это означает Швеция. И они приезжают, приносят нам государственность, мы здесь живем просто в лесах, поклоняемся камням. Они это все привозят, и вот шведское слово «Роти», оно превращается в название «Русь». Ну, естественно, что Миллеру, Шлецеру и Байеру это безумно понравилось, вот. Но академики Крашенинников, Попов, Тредиаковский и возглавившие борьбу с этим всем, с этими гипотезами Ломоносов, они совместно заявили, что Миллер во всей речи ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может. А напоследок удивление достойно, с какой неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили. Славянская гипотеза была сформирована академиками Татищевым и Ломоносовым, и в советской историографии она была развита академиком Рыбаковым. А в царской Руси в XIX веке больше преобладал именно норманизм. Если вы поедете в Америку, в Англию, там также они больше любят норманизм. Вот, хотя у Рыбакова есть куча аргументов, почему норманизм — это полная ерунда. Но что самое парадоксальное, обе гипотезы, они основаны на двух разных местах одного и того же текста. «Повесть временных лет». Значит, какой отрывок «Повести временных лет»? Это подтверждение скандинавской гипотезы. «И сказали себе словени, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманы и англы, а еще иные готландцы. Вот так и эти». А на каком же отрывке «Повести временных лет» строят свою теорию славянисты? «Из тех же славян мы Русь. А славянский народ и русский един, от варяга ведь прозвались Русью, а прежде были славяне, хоть и полянами назывались, но речь была славянской». Дадим некоторый комментарий. Первое, что вызывает огромный скепсис, это сама «Повесть временных лет». Помимо сенсационных, просто очень сенсационных академиков Фоменко-Носовского, просто больше никто больше обычно ничего не читал вообще. Вот, а еще академик Рыбаков в совершенно академических старых изданиях начала 90-х годов, он написал примерно следующее. «Следует обратить внимание на то, это книги рождения Руси, что тенденциозность проявилась в самих наших источниках, восходящих к «Повести временных лет». Как доказал в свое время превосходный знаток русского летописания шахматов, историческое сочинение Нестора около 1113 года претерпело двукратную переработку, и оба раза переработка велась враждебной Нестору рукой. Замечательный пример так называемой объективности – это описание быта древлян. Вот, значит, «Повесть временных лет» описывает то, как жили разные славянские племена. «Поляне имели обычай кроток да тих, имели стыдение и брачные обычаи, то есть цивилизация, браки, мирный нрав. Древляне же, живяху зверинским образом, живущи скотски, убиваху друг друга, едяху все нечисто, браку у них не бывашу, умы, киваху у воды девица». И точно так же жили вятичи и северяне. Ну понятно, древляне просто вот звери, в лесах все нечисто, крадут девок, вот. Монстры. Что же сообщают данные археологии? Открываем словарь Брогауса Эфрона. Описывая нравы древлян, летописец выставляет их в противоположность современникам полянам, народам крайне грубым. Ни археологические раскопки, ни данные, заключающиеся в самой летописи, не подтверждают такой характеристики. Из археологических раскопок в стране древлян можно заключить, что они обладали известной культурой. Прочно установившийся обряд погребения – свидетельствует о существовании религиозных представлений о загробной жизни. Отсутствие оружия в могилах свидетельствует о мирном характере племени. Находки серпов, черепков и сосудов, железных изделий, остатков тканей и кож указывают на существование у древлян хлебопашества, промыслов гончарного, кузнечного, ткацкого и кожевенного. Множество костей домашних животных и шпоры указывают на скотоводство и коневодство. Множество изделий из серебра, бронзы, стекла и сердолика иноземного происхождения указывают на существование торговли. А отсутствие монет дает повод заключать, что торговля была миновая. Политическим центром древлян в эпоху их самостоятельности являлся город Искоростень. В позднейшую пору этот центр перешел в город Вручий или Оврач. А другое академическое издание, Славянская энциклопедия, раскрывает тайну столь негативного отношения повести к древлянам. Свидетельство летописи об отсталости древлян не является объективным, а отражает стремление опорочить древлян, которые долгое время сопротивлялись включению их в состав Киевской Руси и христианизации. Вот таким образом мы видим, насколько объективна повесть временных лет в отношении тех народов, которые чем-то не угодили Нестору, напомним, монаху Киево-Печерской лавры, который к тому же был создателем официального государственного летописания. Вот такие вот вещи как бы и получаются. И еще очень то, на что похоже вообще нормандская гипотеза, это другая кабинетная гипотеза. Вот у нас писали немцы, а другая гипотеза называлась теория арийского вторжения. Ее создали там Теодор Гольдштукер, Макс Мюллер. Ну, это были немецко-английские колониальные ученые, которые вот захватывали Индию и проповедовали, вот, ну, как миссионеры были. Так вот, теория арийского вторжения примерно то же самое, что варяги. Значит, в Индии ничего не было, в ведической культуре не было, и откуда-то приходят прекрасные белолицые арии и все приносят. Вот то же самое в другой упаковке, как бы. Вот, поэтому было две такие заказные теории, вот, начиная от происхождения Руси, заканчивая арийским вторжением. И обе они писаны по воде вилами. Но часть аргументов я пропускаю, просто время у нас ограничено. Итак, само название Русь или Россы пытаются объяснять по-разному. Вот шведскую версию я уже рассказал. Академик Рыбаков возводил ее к названию речки Рось, притоку Днепра, где жил одно из полянских племен, и потом это распространилось. Но индоевропеисты, они возводят название Россы или Русы, вот эти с чередованием ОУ, к еще более древнему периоду индоевропейскому. И на иранском, допустим, Рукси означает «белый». В осетинском «рус рохс» — «светлый». На скифском «росан» означает «светлый». «Русы» или «раса» на санскрите — «светлый белый». И поэтому различные ученые, такие Олег Николаевич Трубачев, Наталья Романовна Гусева, доктор исторических наук, они предполагают, что в составе индоевропейского единства, а не какой-то группы славянских племен, уже было наименование определенной группы славян как «светлые». «Русы» означает «светлые», светлокожие, светлолицые и так далее. Но смысл, надо задуматься над смыслом этого. Смысл это обозначение имело только в том случае, если постоянно происходили контакты, например, с индийцами, иранцами, которые были более темнокожими. И тогда это понятно, что это было определенное разграничение разных народностей в составе чего? В составе огромного геополитического единства, тех самых индославов. Иначе само такое название просто не имеет смысла. Ну вот это было такое галопом по Европам по поводу происхождения Руси, происхождения славян. Там существует больше гипотез, но это долго разбирать. Вот я намечаю канву. Дальше эволюция поклонения славян от единобожия к язычеству. Значит, то, что мы уже сказали, единобожниками славяне были до принятия христианства. Существует текст Прокопия Киосарийского, который середина VI века, который пишет: «Они, анты и славины, считают, что только один Бог является владыкой над всеми. Они почитают реки и нимф, и всякие другие божества, и при помощи этих жертв производят и гадания». То есть речь идет о ком? Что есть две схемы. Первая – единый Бог, и второе – нимфы, сильфы и прочая прелесть. Это совершенно разные грани мировоззрения, но есть единобожие. Точно так же Велесова книга говорит: «Не мяхом бозе, разве выше? Нет у нас богов, кроме Вышнего». Поэтому единобожие у славян до христианства было. Это первый важнейший вопрос. Чтобы понять суть эволюции поклонения славян, надо обратиться к другой важной ведической концепции, которая называется концепция Тримурти. Тримурти – это три верховных божества, которые управляют с точки зрения ведического мировоззрения всеми процессами этого материального мира. А в Ведах их зовут, соответственно, Вишну, Брама и Шива. Вишну ответственен за энергию поддержания, Брама на Руси сварок за энергию сотворения, активности, Шива за разрушение и обновление. Вот. Поэтому еще в составе индоевропейского единства, когда славяне не отделились, вероятнее всего осуществлялось поклонение Вишню в Велесовой книге или в болгарской веде славян Вишну так и есть, Боже ли, Вишну ли. А позже поклонение стало переходить на Сварога, на Шиву Сиву, и они, по всей видимости, дали следующий образ, о котором мы будем говорить. Но прежде всего эпоха Вишни, еще Велесовой книги Вишни и Кришна, это как в значительной степени воспоминания о Вишну и Кришне, Махабхараты и так далее. Память в языке о поклонении Вишну до сих пор в словах «вышина», «высь», «имя Всевышний», в значении «Господь». Точно так же Велесова книга говорит «немяхам бозе, разве выше». Болгарская веда славян, собранная славистом Верковичем, там встречается «Боже ле, Вишну ле». То есть если у вас в Велесовой книге «вышень», то у славян южных в веде славян там уже «Боже ле, Вишну ле». Далее описано то, что вот вся Велесова книга, там прилетает такая птица Свослава, которая бьет крыльями, воспевает подвиги славянских народов, ведет их, и сказано, и тому верим мы, потому что слова эти от птицы Вишни. Ну, вот табличек потом посмотрите, там это немножко в графике показано. Если вы обратитесь к ведическому мировоззрению, то Вишну всегда выседает на Гаруде. Гаруда – это вахана, то есть ездовое. Орел, который носит Вишну. Поэтому Свослава, которая прилетает от Вишни, это аналог орла Гаруды, который во многих храмах изображен индийских, который носитель Вишни. Вот. А далее, если мы говорим уже вот о Кришне, то концепция Кришны в Индии, она также двойственна. То есть все сейчас знают слово «аватар», да, после фильма Джеймса Камерона. И писания говорят, что существует два типа идей Бога. Первая идея Бога – это идея Бога как грозного царя, да, строгий, но справедливый. Вот. Это идея Бога как Вишна. Она представлена в разных мировых религиях, не только ведической. Отношение с ним – это отношение трепета и благоговения. Вот. В его царстве все хорошо, нет проблем и так далее. Это идея Бога как Вишна. Но возникает следующий вопрос. В этом мире возможны отношения там дружеские, родительские, близкие. И веды говорят, что та форма абсолюта, с которой возможно более близкий тип отношений, это форма Кришны. Поэтому, когда Кришна приходит как аватар, то есть как воплощение абсолюта в образе исторической персоны, то он, его жизнь делится на два этапа. Первый этап, ну, земля захвачена враждебными царями, назревает война на Курукшетре, битва вот та самая, о которой мы говорили, и его прячут, так как астрологи предсказывают, что придет великая личность, которая победит действующего царя, его прячут в общине пастухов у царя Нанды. Вот, он там живет, на лоне природы, танцует с девушками, общается с друзьями-пастухами. Это первая часть его жизни. И здесь интересная параллель с греческим жанром идиллии. Вот мы говорим, у нас с моим другом полная идиллия, у нас дома полная идиллия. На самом деле слово «идиллия» происходит из греческого жанра. И древние греки вдруг почему-то считали, что идеальным пространством для отношений является отношение пастушек и пастухов. И вот такая параллель ведического мировоззрения здесь проистекает. А во второй части Кришна, он уже предстает как политик, исторический деятель. Он рассказывает Бхагавад-гиту, это первое интервью с Богом, где там карма, реинкарнация, принцип перевоплощения. И само наступление Кали-юги наступает, когда, прожив 120 лет, в юном теле Кришна покидает эту планету, его морская крепость Дварака уходит на дно. В 22-м году морские археологи ее начали раскапывать, в 86-м дораскопали. Вот. Братья Пандавы, непобедимые воины, лишаются своих сил, и последний император Парикшит, который приходит вслед за этим, становится последним императором Земли. Ну и там очень интересно, он умирает от проклятия мальчика Брамина, там разложение общества начинается с разложения сословия священнослужителей, и поехало-поехало. Там достаточно интересная динамика описана. Вот. Но в культуре славян все образы мутировали. Вот. Поэтому какая связь мы можем проследить? Вот в Велесовой книге есть Кришна. Но это вовсе не то, что индийский Кришна. Это просто такое божество, которое все крышует, всем управляет. Само имя Кришна с санскрита означает «все привлекающие». В русском языке есть слово «красный». Вы знаете, что слово «красный» — это не только красный свет, но также означает слово «красивый». Поэтому, когда мы говорим «красная девица», это не значит, что девица красная, это значит, что девица очень красивая. А другое божество, другое имя Кришны — это Говинда, покровитель коров. Гави на санскрите — бык, говяда. И в русском, и в санскрите — телята. В древности, согласно заключению Института славяноведения, никогда славяне коров не убивали. У меня есть цитата, что корову не убивают даже в случае болезни и так далее. Вот, то есть это уже очень, даже до сих пор в некоторых деревнях, только, вот как в Индии прямо, только естественная смерть. Вот. Еще интересные параллели с праздником Ивана Купалы. Одно из имен того же Кришны — это Гопала. То есть Кришна, классическая индийская миниатюра, Кришна танцует хоровод с девушками-пастушками на берегу реки Ямуны. Мы смотрим праздник Купала, там есть юноша, девушка, ночь, хоровод, и каким образом происходила эволюция. Сначала слово Гопала превратилось в Купала и отождествилось с понятием купаться, да, все купаются. Потом этот праздник вобрал в себя черты праздника Хорса, то есть божества солнечного диска. Костры — это символ пламени, да, вот. Ночь мы побеждаем огнем. А еще позже, как появился Иван Купала, еще позже, когда вот день, по-моему, равноденствие, да, 24-е, что там, апрель или май. Вот этот день, когда праздновали Ивана Купалу, его соотнесли уже в христианстве с днем явления Иоанна Крестителя. И вот уже эта самая поздняя традиция, так появляется Иван Купала. Вот, поэтому мы видим, что образы постоянно размывались. Точно так же деяния абсолютно на этой земле, и вообще деяния Бога, называются на санскрите лилами. Лила означает «божественная игра». Речь идет о том, что у Бога нет занятий, ему не надо выживать. И сказано, что в духовном мире каждое слово — это песня, каждый шаг — это танец, то есть там нет такой тяжелой работы. Все это божественная игра. И у нас лель — это божество детей, игры. Лалака на санскрите означает «играющий». То есть, возможно, интуитивно писатели 19 века наделили леля чертами Кришны. Потому что никаких исторических данных о том, как выглядел лель, нету. Но если вы посмотрите всех поэтов-романтиков 19 века, это такой юноша со свирелью. То есть 19 век, он вообще был достаточно загадочным периодом, потому что Пушкин, возможно, интуитивно берет кучу мотивов Ромаины и добавляет Руслана и Людмилу, мы до этого дойдем. Поэты конца 19 века, возможно, особенно поэты деревенщины, деревенщики, вот Клюев, там Клычков, они наделяют леля чертами Кришны. То есть, возможно, в народной культуре еще существовало какое-то ведическое знание, которое было утрачено позже. Об этом писал Миролюбов. Но современные ученые говорят: вот приведите нам бабушку, пусть заговорит на санскрите, и мы вам поверим. Но так или иначе, вот такие совпадения, они действительно довольно странные, они действительно существуют. Вот. Это то, что можно было сказать о периоде поклонения Вишну и Кришну. Дальше продолжают племена обособляться друг от друга, и поклонение переносится на следующий очень огромный пласт временной период, он называется родославие, или период почитания рода. Если вы откроете работы Института славяноведения, вы там обнаружите, что понятия рода, как верховного божества славян, там вообще нет. Род — это такой мелкий божок, наподобие домового. Род — роженица. И заслуга в открытии божества рода, как древнего божества славян, поклонение которому предшествовало поклонению Перуну, и изучению его образа принадлежит академику Рыбакову. И каким же образом Рыбаков это доказывал? Во-первых, он приводит летописные свидетельства, классические работы «Язычество Древней Руси», «Язычество древних славян». Летописные свидетельства, они какие могли быть? но, естественно, христиане в борьбе с язычеством. И вот Рыбаков приводит слово об идолах начала 12 века. «Все же славяне начали трапезу ставить роду преже перуна бога их». Комментарий к Евангелию к рукописи 15-16 веков убеждает: «Всем бо есть творец Бог, а не род». В ранних переводах Библии книга Бытия именуется «родство», а Бог-Отец именуется «рододелатель». А в сборнике Кирилла Белозерского монастыря 1476 год содержится сокращенный перевод-пересказ одного из сочинений Григория Синаита о восьми этапах существования вселенных – от безвидного бытия Бога-Творца до страшного суда. Эти этапы называются никак иначе, как родные видения. Следовательно, славяне начали роду трапезу ставить прежде перуна богу их. О чем это говорит? Что до эпохи поклонения Перуну, который очень пропиарен, Перун, дети Перуна, мы еще будем говорить, что их четыре было на самом деле, вот, был вот тот самый период поклонения роду или родославия. Вот. Далее Рыбаков начинает анализировать после летописей лингвистику, слова. В русском языке что такое народ? Народ, буквально, то, что народилось. Плодородие, способность даровать жизнь. Природа, все живое. Родник, то, что родила земля. Оказывается, что в языке связь с идеей рождения и размножения у корня род. Далее археология. Наиболее известным таким древним божеством является так называемый Збруджский идол. Он был найден на реке Збрудж, и там, на этой реке Збрудж, там пересекались несколько славянских племен. Тиверцы, бужане, хорваты, волыняне. И вот там было найдено огромное божество, оно такое удлиненное, частично фаллической формы, еще тремя лицами, изначально было окрашено в красный цвет. И проанализировав это божество, рассмотрев различные символические знаки на нем, Рыбаков доказывает, что это божество рода. Вот. Четыре головы – это символ власти над всеми сторонами Вселенной. Другой тонкий ряд наблюдений Рыбакова показывает, что в русском языке слова с чередованием род и руд связаны, с одной стороны, с идеей размножения и плодородия, а с другой стороны, с кровью, как символ единства племени. Помните, Маугли, да, мы с тобой одной крови. А что я имею в виду? Рудой в славянских языках значит красный. Если вы помните, «Вечера на хуторе близ Диканьки», еще Гоголя, да? «Вечера на хуторе близ Диканьки» рассказывает пасечник, которого зовут Рудый Панько, то есть Рыжий Панько. Точно так же в диалектах руда – это не минерал, который выкапывают из земли, а руда означает кровь. Вот. Поэтому оказывается, слова с чередованием «род-руд», также, допустим, «рдяный», «рдеть» в значении «краснеть», они связаны с кровью и с красным цветом. Поэтому вот мы находим определенный комплекс примет, которые связаны с образом рода, от археологии до языка. И дальше мы начинаем сопоставлять это с ведами и санскритом. Прежде всего, мы помним еще, да, если голова не дымится, что есть тримурти – Вишну, Брахма, творец вселенной, и Шива. Одно из имен Шивы – это имя Рудра. Рудра – это Шива в образе гневного повелителя стихий, который связан с идеей плодородия, размножения. Вот, и веды называют Рудру красный вепрь неба. В Яджурведе также Шиву называют такими именами, как Рахита, Тамра и Аруна, что значит красноватый, красно-бурый. К Рудре обращаются с молитвой: «Да умножимся мы, о Рудра, через детей, да создаст он благо мужчинам и женщинам». Это Ригведа. Точно так же, как и в русском, так и в санскрите, слова с чередованиями род-руд связаны с рождением, размножением, с идеей плодородия людей и земли. В санскрите родхати – увеличивать численность, рох – расти, рохат – рост, родос – земля. Да, во всех древних культурах мать-земля, то есть порождающее начало. Как в русском языке, так и в санскрите слова с чередованием в корне род-руд связаны одновременно и с кровью, и с красным цветом. В русском рудый, рыжий, красный, руда, кровь. В санскрите родхра, рудхиха, красный, рудхира, красный, кровавый. Поэтому мы видим, что очевидно, что в ведической культуре, как и у славян, фактически образ рода, он и вобрал в себя таких два влияния. Во-первых, образы Брахма Сварага, это творец этой вселенной, его четыре головы олицетворяют власть над всеми направлениями вселенной. А с другой стороны, черты Шивы в ипостаси Рудры, откуда, скорее всего, и само слово «род». И от Рудры он берет красный цвет, идея связи с единством племени по крови, вот эти самые родовые влияния, да, родовые племенные союзы и так далее. И также связь с фаллическими культами, как символами плодородия, о чем мы поговорим. Поэтому все такое небольшое расследование, которое мы провели, вы можете сравнить с таким невинным высказыванием академика Олега Николаевича Трубачева. Старославянское род является чисто славянским новшеством. То есть после того, что мы сказали, мы понимаем, что задолго до, собственно, славянских племен на индоевропейском уровне существует куча схождений, которые также иллюстрируют чередование род-руд. Так что Олег Николаевич обламывается в данном случае. Он был неправ. Вот. Точно так же исследователь Вей пишет: «Сварог небесный и род рождающий часто это эпитеты, определяющие ту или иную сторону верховного божества, и не обязательно они должны обозначать разных богов». Дополнительным и таким очень озорным свидетельством о существовании культа рождения новой жизни, плодородия, мужской производительной силы является такая тема, как фаллические культы на Руси. Вот. В ведической цивилизации лингам и йони, то есть символы мужского и женского начала, они распространены в культе поклонения Шиве Рудре. Вполне официально на такой символ мужского и женского начала вешаются гирлянды, льется масло. Но у нас это все приходится реконструировать, конечно. И реконструируется это по археологическим находкам, вот, старинные пословицы и поговорки, а также данные геральдики. Первое, это на территории славян находят вот там какая-то левая колоночка или какая, такие каменные идолы двух размеров. Небольших размеров каменные фаллические статуэточки и больших. Большие ставили на улицах, перед домами, в степях, вот, а маленькие входили в состав славянского свадебного набора. Значит, летописцы пишут: «Чтут срамные уды, и в образ сотворены, и кланяются им, и требы кладут. Славяне же на свадьбах вкладывают срамоту в ведра и пьют». Вот. Пословица и язык. Значит, все мы знаем вот такую вот фигу, да, шиш. Шиш – это символический такой сексуальный оберег на самом деле. И на санскрите шишна означает фаллос. Вот. Другое название – кукиш. На санскрите кучита означает скручиваться, съеживаться. И вот Наталья Романовна Гусева, кстати, доктор исторических наук, она пишет: «Если в Индии открыто поклоняются Шивалингаму, то нам приходится находить в язычестве славян лишь следы, подтверждающие древнее поклонение фаллосу. Мы можем найти воспоминания о культовых изображениях в старых мужских поговорках, например, «шиш смолить и к стенке ставить», откуда явствует, что деревянный фаллический идол сберегали путем пропитки его смолой, или «из-за леса, леса темного, привезли шиша огромного». А здесь речь, вероятно, идет о перевозке из лесной местности в степную крупного фаллического идола, невозмутимо продолжает Наталья Романовна Гусева. Что касается геральдики, то это еще интереснее. Вот я сам, допустим, родом из Смоленска, и смоленский герб, он очень красивый. Это птица Гамаюн, такая вещая птица, непобедимая, могучая, которая сидит на пушке. Так выглядит современный герб. Однако ряд ученых, например, Тройницкий, Шкловский, они выказывали категорическое суждение о том, что прообразом смоленского герба является птица на мужском детородном органе. Почему? Потому что если вы посмотрите еще вот герб 15 века, который в хрониках Константинопольского собора зафиксирован, там не полностью, там не пушка, а львы. И не полностью львы, а половинка львов. И половинки львов, они как бы тонко намекают, да, на то, что вот, ну, просто так вы половинку не изобразите. Поэтому ряд ученых совершенно откровенно сказали, что это идет из древних вот таких вот символизма. А Рожнев, автор книги «Герб Смоленска», мы с ним общались, он говорит: да, у нас вот в краеведческих музеях просто не показывают, но такого счастья как бы каменного археологи тоже подвыкапывают. Итак, мы видим, что с культом почитания рода был связан целый комплекс мировоззрений, начиная от плодородия, размножения, связи племени одной крови и заканчивая фаллическими культами. Далее, наконец-таки, мы выходим на самый поздний такой период эволюции славян, который называется поклонение Перуну. Вот, наконец-таки знакомое слово раздалось. Да, вот. Перун уже все привыкли. Вот. Именно, скорее всего, с эпохи поклонения Перуну и возникает тот феномен славянского язычества, который известен как многобожие, когда в зависимости от родового поклонения или настроений, предпочтений племени поклонялись кто-то Хорсу, там, кто-то Стрибогу, кто-то Велесу. Вот. А Перуну поклонялись прежде всего князья, потому что Перун, кто такой Перун? Это бородатый воин, который возглавляет войско богов. Вот. Ну, кроме вот того самого Тримуртия, о котором мы сказали, их никто не возглавляет. А вот всех остальных богов возглавляет армию богов, возглавляет грозный Перун. Вот. Он же в ведах Индра. Вот. Поэтому, как предводитель войска полубогов, он покровительствовал, соответственно, княжеской дружине. Поэтому княжеская дружина, в том числе князя Владимира, его и прославляла. Вот отсюда и пошла легенда о том, что Перун – верховное божество. На самом деле, просто им князья очень дорожили, и дружинники. Вот. Представления о внешности Перуна совпадают с представлениями о ведическом Индре. Индра – это воин с бородой, с мечом, возглавляет богов и так далее. Управляет дождем, облаками, молниями. И Индра побеждает змея Вритру. То же самое, победа Перуна над змеем зафиксирована в таких легендах, как легенда о змеевых валах. Южнее от Киева есть огромные древние фортификационные структуры, ну, оборонные структуры, чтобы умных слов сильно не говорить, вот, оборонные холмы, они называются змеевы валы. И согласно легенде, каким образом возникли змеевы валы, богатырь на плуге он прошел и вспахал, запряг змея в плуг, и на этом змее он вспахал вот эти вот валы, да, как борозды протянулись. И эта поздняя легенда, она происходит от легенды о Перуне, который побеждает змея. Вот. В христианстве происходит очень простая трансформация. Значит, догадывайтесь, да, Перун, который побеждает змея, он становится Георгием Победоносцем. Вот в Краснодаре, пожалуйста, стелла знаменитая. А, соответственно, Перун, который вот тучами управляет, он Илья Пророк. Илья Пророк ездит по небу в своей колеснице, то есть образ раздваивается, но усваивается. Точно так же, как праздник равноденствия, масленица, блины, символ солнца, он становится у нас, ну, тоже концептуальным христианским праздником. Поэтому более поздние культуры просто берут и более ранние усваивают. Хотя что такое радоница, с точки зрения христианства, это вообще непонятно. Что это такие? Это, ну, откровенная треба, вот, на самом-то деле. Вот. Поэтому начинаем разбираться с Перуном. Мы уже помним, что у разных богов есть множество имен. Вот, как у нас творческие псевдонимы есть, если мы в интернете пишем стихи. Вот, у них тоже. Так вот, одно из древних ведических имен Индры ведического – это Парджания. Парджания означает «владыка туч». В русском языке пар – это вода, но вода в форме облака. Да? И если джи переходит в и, что мы уже наблюдали, да, допустим, джара, ярила, то парджания, паряния, парун, перун – это вполне допустимая модификация, не такая уж сложная. Поэтому, например, в белорусских диалектах туча – это паруна или пяруна, не перун, а парон, поэтому вот это «а», оно сохраняется. Но что самое интересное, вот мы переходим, что оказывается, перунов-то было четверо. Итак, древнерусские тексты свидетельствуют, Перун есть мног, то есть Перунов много, а литовские подтверждают, Перкунасов четверо, южный, западный, восточный и северный. Как зовут четырех Перунов? Что с ними сталось? В язычестве славян мы ответов на эти вопросы уже не найдем. Но мы их найдем, если мы посмотрим Веды, где очень ясное учение о локопалах. Локопалы – это стражи сторон света. Вот, Лока – обитель, страна света, Пал – защитник. И имена существуют разные, схемы Локопал, но одна из наиболее традиционных – Индра, то есть тот самый Перун – это главный. Далее идет Сома – бог Луны, повелитель влаги, затем Варуна – повелитель рек, и Кубера – властитель нижних миров. Из четырех – главный Индра. Трех Локопал из четырех объединяет мотив власти над водами. Варуна – это владыка всех вод, вари на санскрите вода, да, отсюда русское варить. Вот Варуна – это повелитель вод. Далее Сома – это бог Луны, а Луна связана с влагой и с растительностью. И Индра – это повелитель туч. Поэтому, естественно, вот этот мотив связи с водой, с влагой, он объединяет всех в одну кучу, и в конце концов остается только один Перун, про остальных забывают, который соответствует ведическому Индре или ведическому Парджани. Вот. Однако в Велесовой книге еще встречается имя Индра в варианте «Сын светен Интру в воде тьме, а имах...» ну, «Сын света Индра тьмы ведет, и есть у нас помощник Вышний, а древние это времена суть наше благо». А память об Индре, как о владыке вод, сохранилась также в легендах об Индрике-звере. Существует целый пласт литературы, который называется «Апокрифы». Ну, такая народная христианская литература, но непризнаваемая церковью. Одним из наиболее известных апокрифов является «Голубинная книга». Есть несколько версий ее. И «Голубинная книга», она содержит описание удивительного зверя Индрик. Одно из объяснений слова «Индрик» заключается в том, что это модифицированное значение слова «единорог», то есть «единорог». Но кроме идеи никаких документальных подтверждений этому нет. Однако вот сравнение фрагмента из «Голубинной книги» об Индрике и о победе Индры над Вритрой. Итак, «Голубинная книга». Ходит он, Индрик-зверь, да? Ходит он по подземелью, прочищает ручьи и проточины, куда зверь пройдет, туда ключ кипит. А вот фрагмент Рик-веды, мандала первая. Он, Индра, убил змея, он просверлил русло вод, он рассек недра гор. Поэтому оказывается, что Индра постепенно превращается в некого Индрика-зверя, и так далее, но связь с мотивом освобождения подземных вод сохраняется. Подобным же образом существует некоторое количество озер с названием Индрус, Индрая, а само слово Индра или Индрая на санскрите означает сила, мощь. Вот. Также со словом Парджания или с перуном в варианте паром связано русское слово пар. Что такое пар? Пар — это вода, но не в форме жидкой, а в форме облака. Вот. Поэтому весь этот комплекс связи Перуна с властью над водами, над влагой, четыре локопала, все это очень прозрачно, если просто быть немножко знакомым с ведическим мировоззрением. Поэтому незадолго до принятия христианства уже присутствует, забывается род, уж тем более забывается Вышний Кришень. Вот, и обычно вот язычники такие вот убежденные, они говорят так, что вот была какая-то такая могучая, супер продвинутая, непобедимая сверхдержава, и вдруг неизвестные почему-то вдруг раз и христианство. В действительности надо понять, что к тому времени, когда пришло христианство на Русь, многие ведические представления изначальные очень мутировали. Было очень расплывчатое представление о пантеонах у славян. У каждого племени были свои представления. И поэтому христианство, оно приходит по двум причинам. По мировоззренческой оно вновь приносит идею единого Бога, которая была утрачена, в принципе, вот после эпохи родославия уже, потому что Перун — это уже среди прочих наиболее продвинутый. А также христианство было связано с ориентацией Владимира на Византию, потому что нужны были геополитические союзы. Вот. Но, к сожалению, при этом часть литературы, которая оставалась, она просто либо уничтожается, либо делается, чтобы она была нечитаемой, для этого придумывается известная нам азбука. Об этом мы будем говорить в разделе про дохристианскую письменность Руси. Ключи к народным русским сказкам. Прежде всего, мы должны понять, что сказка берет начало из мифа. Изначально не было учебников, были только учителя, которые передавали знания от человека к человеку, некоторое небольшое количество книг, которые были достаточно дорогие, сокровенные. Вот. Поэтому многие мировоззренческие вещи передавались через мифы. Мифы пели сказители. И уже в своей поздней версии, фактически выродившиеся, миф принимает форму сказки. Но часто он настолько упрощается, что уже не сами сказители, не несчастные дети, которые эти сказки читают, вот этих мифических корней сказок не осознают. Хотя они есть, и они достаточно интересные. Начнем с самой простой вещи, известная нам невинная курочка Ряба. Вот, ну, казалось бы. В позднем феномене язычества дед и баба, это есть такие целые запевы, ой, дид, ой, лада, ой, дид, ой, баба. Дид и баба — это синоним слова сварага и лады, то есть пары существ, которые сотворяют этот мир. Точно так же в некоторых языческих источниках описывается легенда о том, как сначала нет ни земли, ни воды, и на воде только плавает уточка. Эта уточка, она несет некое мировое вселенское яйцо, которое раскрывается и создается вселенная. Это уже поздняя мифология, достаточно упрощенная, деградированная. Но в самых разных традициях, начиная от греческой мифологии, где вселенная понималась как заключенная в золотом яйце, и заканчивая ведической мифологией, где, например, описано, что существует вселенское яйцо Брахманда, золотого цвета, которое состоит из 14 планетарных систем. 7 высших миров и 7 низших миров. Это традиционная космогоническая схема. И таким образом некая птица, которая несет золотое яйцо, которое разбивается, это коды мифологического сотворения Вселенной. Вот именно эти коды несет на себе невинная сказка о курочке Рябе. Далее колобок. Колобок тоже такая сказка очень драматичная. Колобок катится, катится. В конце концов гибнет в зубах лисы. Вот. И надо помнить, что у славян не было полного соответствия вот, астрологии современной, да, а многие обозначения созвездий были, что называется, зооморфными, то есть они соответствовали каким-то зверям. А что такое колобок? Колобок, так же как и блин, в древней традиционной культуре это символ солнца. Поэтому ведические тексты говорят о том, что во время затмения демон или змей Раху, он проглатывает солнце, наступает затмение. Поэтому колобок, в сущности, это аллегория затмения солнца, когда солнце идет по разным созвездиям, и в какой-то момент лиса, которая олицетворяется как Раху, она глотает солнце. Вот, поэтому этот миф, он содержит коды происхождения солнечного затмения. А дальше от сказок традиционных мы можем перейти к сказке литературной. Мы знаем, что Пушкин создавал свои сказки на основе Арины Родионовны, которая выросла в народной среде. Сколько там Пушкина, сколько Арины Родионовны, теперь уже не скажет никто. Но так или иначе, в ряде его сказок мы находим очень концентрированное количество неких ведических кодов. В «Руслане и Людмиле» это коды, крупнейшие эпические поэмы на Земле. Это Рамаяна и Махабхарата. И в «Руслане и Людмиле» мы находим коды Рамаяны. Сюжет Рамаяны таков. Злобный демон Равана, он прилетает в то место, где живут в изгнании царь Рама со своей возлюбленной Ситой, похищает Ситу, и Рама, сердце которого разбито горем, он отправляется на ее поиски, в конце концов вторгается в царство злого Раваны, побеждает его и соединяется с Ситой. Вот. Таков сюжет Рамаяны. Но если мы посмотрим, собственно, сказочку «Руслан и Людмила», то мотивы такие же. Вот злобный Черномор, он похищает Людмилу, Руслан отправляется на его поиски, и в ведическом мифологии существует два брата. Это тот самый злобный Равана, могучий многоголовый демон, который может принимать облик человека, и его брат Кубера. Кубера – это карлик, хранитель несметных сокровищ. И веды описывают, что до того, как в райском краю Ланки, на острове Ланка, поселился Равана, там находился Кубера, его младший брат карлик. И потом Равана свергает своего брата Куверу, вот, получает от него волшебную летающую колесницу, а Кувера он отправляется в северные области и под землю сторожить сокровища. Поэтому в облике Черномора мы находим такой старец, который сторожит сокровища, колдун, чародей, значительное количество Куберы, черт Куберы, брата демона Равана. Вот. Самого Равану Рама мог поразить только особым оружием, особой стрелой. Его головы отрастали, как у змея Горыныча. И точно так же мы видим, что в «Руслане и Людмиле» Руслан может победить Черномора только особым мечом, который, если вы помните, он достает из-под огромной головы. Огромная голова – это другой древний код сказания о великанах. Согласно ведическим представлениям, в прошлой эпохе рост людей – их продолжительность жизни была гораздо больше. Помните Библию Патриархи, да, 900 лет Ной там жил и так далее. Поэтому гигантская голова – это также указание на наличие еще более древних эпох, когда существовали великаны, на ту самую Двапара Югу и более ранние эпохи. Вот. другая сказка, сказка о царе Салтане, это 33 богатыря. Из моря выходят 33 богатыря. И возникает логичный вопрос, почему их именно 33, почему они выходят из моря. Веды объясняют, что существует глава войска богов, тот самый Индра или у славян Перун, о котором мы говорили, и, соответственно, существует 33 главных бога, которые он возглавляет, а у них подчинений находится еще множество. Поэтому также существует такое понятие, как символы инобытия. Инобытие – это значит иное пространство, иной мир, иное измерение, пространство богов. И какие символы бытия вы можете находить в сказках? Во-первых, это нумерологические символы, то есть числовые. 3-9 царство, 3-10 государство, там, 7 небо. Вот. Во-вторых, это символы пространственные. Например, темный-темный дремучий лес. Это значит, уже пошло другое пространство. Пещеры. Герой проваливается под землю. Когда бы ни происходили такие события, вы должны знать, что действие на самом деле происходит уже в ином мире. Поэтому 33 богатыря, которые выходят из моря, море символа набытия, это 33 бога материального мира. Вот. Золотая рыбка. Среди многих воплощений Всевышнего описаны воплощения аватары, когда Всевышний приходит в форме зверей. Например, там Курма в виде черепахи, там с горой на спине. Кстати, в Хабаровске, рядом с Краеведческим музеем, есть огромная черепаха каменная, а у нее на спине гора. Вот. Это мы будем в связи с археологией говорить. Но в том числе есть Мати Аватара. В Индии она во всех храмах, это воплощение Всевышнего в образе такой всемогущей золотой рыбы. Вот. И золотой рыбки это каким-то образом оказывается. Помимо, собственно, мотивов, сюжетов, сказок, есть еще некоторые много элементов, связанные с ведической космологией русских сказок. Мы еще помним, да, по разговору о Вселенной в яйце, что существует 7 уровней высших миров и 7 уровней нижних миров. И вот посередине Вселенной находится огромная гора, ось мира. На санскрите она называется Меру, у греков они позаимствовали и стали называть ее Олимпом. Вот. Поэтому если мы находим в сказках упоминание о стеклянной горе, это скорее отсылает к комплексу о гипербореи, да, о полярной цивилизации. С точки зрения ведической космологии, Северный полюс и есть проекция, то есть самый Меру на пространстве Земли. Если мы находим золотую гору, то это указывает на Меру. Поэтому золотая или стеклянная гора – это один из таких центральных элементов космологии. Далее царство змеев. Например, Бажов, помните, хозяйка Медной горы. Под известным нам и пещерами существуют какие-то тайные незримые пещеры, где живут люди, которые могут превращаться в змей. На санскрите это называется наги, то есть царство разумных змеев, нагов. И это также присутствует в сказках. Вот. Баба-Яга, тоже известный персонаж. Во-первых, Баба-Яга, она на границе мира живых и мертвых. Об этом свидетельствует ее такой элемент, как костяная нога. Она уже полуразложилась. Во-вторых, яга, она постоянно требует жертву. Судя по наиболее древним реконструкциям, жертву, возможно, человеческую. Помните, Иванушку то сварить, то и жарить норовит. И на санскрите наиболее известное слово «жертва» — это ягья. Русское, кстати, агнец, ягненок, да, то, что должно принести в жертву огню, агни. Вот. Но другое значение слова «жертва» — это слово «яга». Поэтому баба, это тоже есть в русско-санскритском словарике Кочергиной, поэтому баба-яга — это такой персонаж, который требует ягу, то есть жертву. Вот. Космология в пословицах наиболее явно выражена в пословице «быть на седьмом небе от счастья». Мы говорим «я на седьмом небе от счастья». В самых разных текстах есть это учение о 7 небесах. Если мы возьмем христианские тексты, то существует, например, такая работа Дионисия Ареопагита, которая называется «О небесной иерархии». И вот там Дионисий Ареопагит формирует христианское учение о том, что есть 7 высших небес, высший мир – мир Бога, и там на разных уровнях живут там серафимы, херувимы и так далее. А этот текст принимается, ну, в какой-то степени христианами. А из апокрифов, то есть из текстов, которые считаются больше произведением народной культуры, существует такая известная книга Еноха. И книга Еноха – это библейский царь Енох путешествует по Вселенной, ангелы показывают ему разные уровни, и там также описано, что есть 7 высших небес, И только высшее, седьмое небо – это мир Бога. Поэтому в этой немимной пословице «быть на седьмом небе от счастья» зашифрованы коды ведической космологии, ну и вообще всемирной традиционной космологии. Даже русское слово «рай», оно близко к санскритскому «радж», что значит «богатство», «царство». Разверзлись хляби небесные. С точки зрения некоторых языческих мировоззрений, между разными уровнями неба есть те самые хляби, хранилища воды. Вот поэтому разверзаются хляби небесные, а само это выражение употребляется в сказании о потопе. Да, разверзлись хляби небесные, и Ной там стал вот под ковчегом и так далее. Далее Ашватха и мировое древо. Мы помним в сказке Пушкина, что кот, он ходит по некому дереву на золотой цепи. Мировое древо – это также один из символов Вселенной. Но в более древних культурах есть еще более интересный символ, который выглядит как перевернутое мировое древо. Что это означает? Это означает, что этот мир – лишь искаженное отражение высшей реальности. Например, в славянских фрагментах славянских заговоров есть такой фрагмент. На море Океане, на острове Кургане стоит береза белая, корнями кверху, кроной к низу. Что это означает? Этот мир лишь отражение высшего мира. А Бхагавадгита, ведический текст, она приводит пример дерева Ашватхи. Она сравнивает материальный мир с баньяном Ашватхой, корни которого направлены вверх, а кроны к низу. Поэтому этот мир, где есть смерть, старость, болезни, страдания, он является лишь отражением, он не может быть подлинной родиной души. Да? Далее, то, о чем можно сказать несколько слов, это мудры и мантры в славянской культуре. Мудры – это особые пальцевые замки, которые связаны с определенной циркуляцией энергии, и известная нам фига – это защитная мудра. Поэтому в Индии вы можете проходить и видеть йогов, которые медитируют вот так вот, сложив руки с фигами. Это не означает, что они против вас что-то имеют. Вот, это значит, что они перекрывают определенные каналы. Точно так же одной из наиболее известных мантр, то есть священных речевых формул, является слог «аум» или «аум». Библия говорит, вначале было слово. Подобным же образом веды говорят, что Брахма, или у славян Сварак, творец этой вселенной, он сотворяет разные уровни, вот эти семь уровней планетарных систем. Но он работает не лопатой, не совочком, вот, а он творит разные уровни систем специальными священными мантрами. И мы можем видеть это на примере резонанса. Да? Например, проезжает машина, начинает дрожать стекла. Подобным же образом некоторые египетские легенды, они говорят о том, что жрецы двигали камни, из которых делали пирамиды, используя специальные трубы, в которые они дудели, или используя заклинания. То есть существовала древняя мистическая наука использования звуков, мантр. И вот мантра связи со Всевышним – это аум или аум. И когда славянин долго ходит по темному лесу, ему уже мерещатся черти и медведи, страшно, одиноко, он начинает кричать не «Игеге», не «Вау», не «Ритуйте люди», он начинает кричать «Ау», 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 да, то есть точно так же, как «Спасибо» – это редуцированная форма «Спаси Бог», если вы знаете, да, об этом, то «Ау» – это редуцированная форма того самого слога «Ау». Или когда вы читаете лекцию, или кто-то читает лекцию, вы тоже можете видеть такое замечательное состояние лектора, вот мне оно знакомо, когда он говорит именно так. Это тоже воспроизведение этой же самой вибрации. Ом, то есть, Господи, забыл, ну скинь ты мне вот этот файл информационный моей лекции. Но, конечно, можно его заменять, типа «да» и так и прочими замечательными словами-паразитами. Поэтому в слове «аум» «а» указывает на Брахму, «у» на Вишну и «м» на Шиву. То есть вся космология, о которой мы говорили, связана. Вот, про фибушки мы уже сказали. Дальше можно несколько слов об одежде. Если вы будете рассматривать традиционную индийскую одежду, то это обычно полоски ткани. Вот в Краснодаре это вообще всем должно быть очень понятно. Даже сейчас уже краснодарское лето, уже становится понятно. И в чем идея? Что различные швы, сочленения, они в целом, ну, в какой-то степени негативно сказываются на энергетике. Поэтому стараются сочленения не использовать. Но если ты идешь, у тебя под ногами снег, какая-нибудь там, ну, если не Сибирь, то, по крайней мере, явно не Причерноморье, то обойтись без швов ты не можешь. Поэтому почему в основном на швах располагаются ритуальные узоры, свастики, обереги, символы засеянного поля, потому что, во-первых, это имело значение, чтобы племена отличались друг от друга, по одежде было видно, к какому племени ты принадлежишь, а во-вторых, это также выполняло функцию оберегов и сочленений вообще, то есть вот все это обладало значительным смыслом. И даже если традиционные русские индийские узоры, вот у меня где-то в табличке это было, потом посмотрите, сравните индийские и вологодские, там наблюдается практически полная идентичность узора.